1979-2014 годы. Морриса Рэндольфа Беллами приговорили к пожизненному тюремному заключению 11 января 1979 года. И короткое время события вертелись, как белка в колесе, но потом замедлились. И снова замедлились. И еще раз замедлились. К 6 вечера, в день вынесения приговора, он уже сидел в камере тюрьмы Уэйнсвилл. Его сокамерник Рой Олгуд, получивший пожизненное за убийство, первый раз изнасиловал Морриса через 45 минут после отбоя.
«Не дергайся и не насри на мой член, молодой человек», — прошептал он в ухо Моррису. «Если ты это сделаешь, я отрежу тебе нос. Будешь выглядеть как свинья, укушенная аллигатором».
Моррис, которого насиловали и раньше, замер, кусая руку, чтобы не кричать. Он думал о Джимми Голде тех времен, когда тот еще не гнался за золотым баксом, когда еще был истинным героем. Моррис думал о Гарольде Файнмане, друге Джимми в старших классах. Сам Моррис в старших классах ни с кем не дружил. Говорившим, что все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться. А следовательно, обратное тоже верно. Должно заканчиваться и все плохое. Это конкретное плохое длилось долго, и пока оно длилось, Моррис мысленно снова и снова повторял мантру Джимми Голда из «Бегуна». «Говно ни хрена не значит, говно ни хрена не значит, говно ни хрена не значит». Это помогало. Немного. В последующей неделе Олгуд иногда насиловал его взад, иногда в рот. Моррис предпочитал зад из-за отсутствия там вкусовых рецепторов. В обоих случаях он думал, что Кора Энн Хупер, женщина, на которую он набросился в невменяемом состоянии, наверняка считает, что ему воздается по справедливости. С другой стороны, ей пришлось вытерпеть неугодное вторжение только единожды. В тюрьме Уэйнсвилл имелась швейная фабрика. Там шили джинсы и рабочие рубашки. На 5-й день пребывания Морриса в красильном цеху один из друзей Олгуда взял Морриса за запястье, отвел за чан номер 3 и велел спустить штаны. «Не шевелись и дай мне самому сделать все остальное», — сказал он. А закончив, добавил. «Я не пидор, но у меня есть потребности, как и у всех прочих. Скажешь кому-нибудь, что я пидор, и я тебя убью нахрен».
«Не скажу», — заверил его Морри, говоря себе, — «говно ни хрена не значит, говно ни хрена не значит».
В середине марта 1979 года на прогулочном плацу к Моррису неспешно подошел покрытый татуировками здоровяк, настоящий ангел ада, только без мотоцикла. «Ты умеешь писать?» — спросил он с легко узнаваемым выговором в южной глубинке.
«Мне сказали, умеешь».
«Да, писать я умею», — ответил Моррис. Заметил приближающегося Олгуда, но тот, едва увидев, кто стоит рядом с его сокамерником, развернулся и направился к баскетбольной площадке в дальнем конце плаца.
«Я Уоррен Дакворт. Большинство зовет меня Дак».
«Я Моррис Белл. Я знаю, кто ты».
«Так ты хорошо пишешь?»
«Да», — ответил Моррис без колебаний и ложной скромности. От него не укрылся тот факт, что Рой Олгуд внезапно нашел для прогулки другое место.
«Можешь написать письмо моей жене, если я скажу, что надо писать. Только найди слова получше, понимаешь?»
«Могу и напишу, но у меня есть маленькая проблема».
«Твою проблему я знаю», — ответил его новый знакомый. «Напишешь моей жене письмо, которое порадует ее и отвлечет от болтовни о разводе, и у тебя больше не будет проблем с костлявым сукиным сыном в твоем жилище».
«Это я», — «Костлявый сукин сын в своем жилище», — подумал Моррис. Но у него затеплилась надежда. «Сэр, я напишу вашей жене очень красивое письмо. Она никогда такого не получала». Глядя на огромные руки Дакворта, Моррис подумал о сюжете в какой-то телепередаче о природе. Существовала птичка, живущая в пасти крокодилов, которая изо дня в день выклевывала остатки еды, застрявшие между зубов рептилий. Моррис полагал, что эта птичка неплохо устроилась. «Мне нужна бумага». Он вспомнил об исправительной колонии, где получал в неделю 5 листов Blue Horse. Толстый, рыхлый, с пятнами пульпы, напоминавшими предраковые бородавки.
«Будет тебе бумага. Сколько захочешь. Ты просто пишешь письмо и в конце добавляешь, что каждое слово соскользнуло с моих губ, а ты всего лишь записал».
«Хорошо. А теперь скажите мне, что она больше всего хотела бы услышать?» Дак задумался, потом просиял.
«Хе, что она отлично трахается!»
«Она наверняка это и так знает. Теперь пришла пора задуматься Моррису. Какую часть тела, по ее словам, она хотела бы изменить, если бы смогла?» Дак нахмурился.
«Точно не знаю, но она всегда говорила, что у нее слишком большая жопа. Но такого писать нельзя, ты только сделаешь хуже, а не лучше».
«Нет, я напишу, как вам нравится класть руки на ее задницу и сжимать ее». Дак заулыбался.
«Хе, следи за базаром, а не то я сам тебя трахну».
«А какое у нее любимое платье? Оно у нее есть?»
«Да, зеленое, шелковое. Мать подарила в прошлом году, перед тем, как меня посадили. Она надевает его, когда мы идем на танцы».
Он уставился в землю.
«Ей бы лучше сейчас не танцевать, но она может. Это знаю. Да, я могу написать только свою грёбаную фамилию, но я не дурак».
«Я напишу, как вам нравится обжимать ее зад, когда он обтянут этим зеленым платьем. Как вам это? Я вижу, что такие мысли вас возбуждают». Выражение, появившееся на лице Дака, Моррис за время пребывания у Уэйнсвилле видел впервые. Уважение.
«Слушай, это неплохо».
Но Моррис на этом не остановился. Когда женщины думали о своих мужчинах, их мысли не ограничивались сексом. С ним соседствовала романтика. «А какого цвета у нее волосы?»
«Сейчас не знаю. Она брюнетка, когда не красится».
Брюнетки Морриса не привлекали, но существовали способы обойти цвет волос. У него вдруг мелькнула мысль, что он словно продает некий продукт на манер рекламного агентства, и Моррис отогнал ее прочь. Выживание есть выживание. «Я напишу, как вам нравится смотреть на сияние солнца в ее волосах. Особенно по утрам». Дак не ответил. Он смотрел на Морриса из-под сдвинутых косматых бровей. «А что, не нравится?» Гигант схватил Морриса за руку, и тот уже подумал, что он переломит ее, как сухую ветку. На больших костяшках синели буквы, складывавшиеся в слово «гнев».
«Это поэтика!» — выдохнул Дак. «Завтра принесу тебе бумагу. Ее много в библиотеке».
В тот вечер, вернувшись в камеру после смены, с 3 до 9 он красил джинсы. Моррис обнаружил, что она пуста. Рольф Винзан из соседней камеры сказал, что Роя Олгуда отправили в лазарет. На следующий день Олгуд вернулся с подбитыми глазами и сломанным носом. Посмотрел на Морриса со своей койки, повернулся на другой бок и уткнулся в стену. Уоррен Дакворт стал первым клиентом Морриса. За 36 лет их набралось много. Иногда, если заснуть не получалось, Моррис, лежа на спине, к началу 90-х он жил в одиночной камере, в которой висела полка с зачитанными книгами, расслаблялся, вспоминая, как открыл для себя Джимми Голда. Событие это стало лучом яркого солнечного света в мутной и злобной тьме его юношества. К тому времени его родители ссорились постоянно, и хотя он в равной степени не мог терпеть их обоих, мать лучше умела противостоять миру, поэтому он взял на вооружение ее саркастическую улыбку и сопутствующее высокомерное, пренебрежительное отношение к другим. За исключением английского языка и литературы, где он получал только пятерки, когда хотел, учился он исключительно на тройке, приводя Аниту Беллами в бешенство. Друзьями не обзавелся, зато врагов хватало. Трижды его избивали. Двоим парням не понравилось его поведение вообще. Но третий высказал более конкретные претензии. Здоровяк-футболист по имени Пит Уомак. Однажды в обеденный перерыв ему не понравилось, как Моррис смотрит на его девушку. «Куда ты смотришь, крысеныш?» — полюбопытствовал Уомак, и за столами вокруг сидевшего в одиночестве Морриса стало тихо. «На нее», — ответил Моррис. Он испугался, и если мыслил ясно, страх обычно накладывал хоть какие-то рамки на его поведение. Однако Моррис никогда не мог противостоять соблазну покрасоваться перед публикой.
«Ты это прекрати», —
сказал Уомак весьма миролюбиво, давая Моррису шанс. Возможно, Пит Уомак отдавал себе отчет, что рост у него 6 футов 2 дюйма, а вес 220 фунтов, тогда как этот худой красногубый новичок возвышался над землей на какие-то 5 футов 7 дюймов, а весил не больше 140 фунтов в мокрой одежде. Он также понимал, что присутствующие, включая его явно смущенную девушку, тоже заметили это различие. «А если она не хочет, чтобы на нее смотрели, зачем она так одевается?» — поинтересовался Моррис. Он считал этот вопрос комплиментом, сомнительным, конечно. Однако Уомак думал иначе. Он обежал стол, подняв кулаки. Моррис сумел нанести только один удар, но очень точный, поставив Уомаку фингал под глаз. Разумеется, Моррису крепко досталось, но тот удар стал откровением. Он мог драться. Это радовало. Обоих парней временно отстранили от занятий, и в тот вечер Моррис выслушал 20-минутную лекцию матери о пассивном сопротивлении. Она не упустила возможности едко заявить, что драки в кафетерии — не та форма внеклассной деятельности, которую хорошие колледжи записывают в актив своим потенциальным студентам, когда рассматривают их заявление. За ее спиной отец Морриса поднял стакан мартини и подмигнул сыну, показывая, что он, Джордж Беллами, пусть и жил под каблуком у жены, при определенных обстоятельствах тоже мог принять бой. Но дорогой папуля все-таки предпочитал отступление, и во втором семестре первого года обучения Морриса в Нортфилде старина Джорджи дал деру от семейной жизни, притормозив лишь для того, чтобы снять все деньги с банковского счета Беллами. Инвестиции, которыми он постоянно похвалялся, либо были ложью, либо обернулись пшиком. И Анита Беллами осталась со стопкой неоплаченных счетов и бунтующим 14-летним сыном. После отбытия мужа в неизвестном направлении у нее остались только два актива. Один — взятое в рамочку свидетельство о выдвижении ее книги в номинанты Пулитцеровской премии. Второй — дом, в котором вырос Моррис, расположенный в лучшей части Нортсайда, не обремененный никакими залоговыми обязательствами, потому что она упрямо отказывалась подписывать банковские бумаги, которые ее муж приносил домой. Ее не трогали его уговоры использовать потрясающие инвестиционные возможности. Тот дом, после бегства благоверного супруга, Анита продала, и они переехали на Сикамор-стрит. «Шаг вниз», — призналась она Моррису в летние каникулы между 9 и 10 классом. «Но финансовый резервуар будет наполнен. И, по крайней мере, это район для белых». Она помолчала, обдумала последнюю фразу и добавила. «Разумеется, я не страдаю предрассудками». «Конечно, ма», — ответил Моррис. «Кто бы сомневался». Обычно она терпеть не могла, когда он называл ее «ма», но в тот день промолчала. То есть день прошел хорошо. Каждый день, когда ему удавалось уколоть ее, считался хорошим. Такая возможность выпадала редко. В начале 70-х от десятиклассников Нортфилда еще требовали отзывы о прочитанных книгах. Ученикам выдали размноженные на копировальной машине списки одобренных книг, из которых и следовало выбирать. Большинство выглядело для Морриса полным отстоем, и, как обычно, он не постеснялся сказать об этом. «Посмотрите!» — крикнул он со своего места в последнем ряду. «40 вкусов американской овсянки!» Некоторые ученики рассмеялись. Он никому не нравился, но умел их рассмешить, и это его полностью устраивало. Одноклассников он считал никчемностями, которых ждали никчемное супружество и никчемная работа. Им предстояло рожать никчемных детей и нянчить никчемных внуков, прежде чем они закончат свою никчемную жизнь в никчемных больницах или домах для престарелых, шагнут в темноту в полной уверенности, что реализовали американскую мечту, и Иисус будет поджидать их у ворот рая за рулем автофургона с рекламной продукцией и подарками для новых поселенцев. Морриса ждало нечто гораздо лучшее. Пусть он еще и не знал, что именно. Мисс Тодд, практически ровесница Морриса того дня, когда он с подельниками ворвался в дом Джона Ротстайна, попросила его остаться после урока. Пока другие ученики выходили из класса, Моррис развалился на стуле за своим столом, ожидая, что Тодд отстранит его от занятий. С ним такое случалось не раз за пререкания с учителями, но на английском — никогда. Непривычная мысль мелькнула в голове, озвученная голосом отца. «Ты сжигаешь слишком много мостов, Морри», и рассеялась, как клуб дыма. Однако, вместо того, чтобы выгнать его из школы, мисс Тодд, лицом не красавица, но с обалденной фигурой, сунула руку в свою большущую сумку и достала книжку с красной обложкой. На ней нарисованный желтым парень привалился к стене и курил сигарету. «Бегун», — гласило название над картинкой.
«Никогда не упускаешь шанс поострить, верно?» — спросила мисс Тодд.
Села за стол рядом с ним. Короткая юбка, длинные бедра, блестящие чулки. Моррис промолчал.
«Сегодня я этого ждала, поэтому и прихватила с собой эту книгу. Для тебя это и хорошая, и плохая новость, мой всезнающий друг. От занятий я тебя не отстраняю, но и выбора у тебя нет. Ты должен прочитать это и только это. Книги нет в списке, одобренном школьным советом, и, полагаю, у меня могут быть неприятности за то, что я тебе ее дала, но я рассчитываю на светлую сторону твоей натуры, которая, как мне хочется верить, где-то все-таки есть, пусть и совсем маленькая».
Моррис посмотрел на книгу и перевел взгляд на ноги мисс Тодд, не пытаясь скрыть своего интереса. Она заметила это и улыбнулась. На мгновение Моррис представил их общее будущее, по большей части в постели. Он слышал, что такое случалось на самом деле. Аппетитная училка ищет ученика-подростка для внеклассных занятий по практическому сексу. Этот воображаемый шарик провисел пару секунд и лопнул от ее улыбки.
«Вы с Джимми Голдом найдете общий язык. Он саркастичный, ненавидящий себя маленький говнюк. Очень похож на тебя».
Она встала. Подол юбки опустился на положенное место, на 2 дюйма выше колена.
«Удачи с отзывом о книге. И в следующий раз, заглядывая женщине под юбку, вспоминай слова Марка Твена. Смотреть может любой нестриженный охламон».
Моррис вылетел из класса с пылающим лицом. Впервые его не просто поставили на место, а швырнули и расплющили. Его распирало желание бросить книгу в ливневую канализацию, едва выйдя из автобуса на углу Сикамор и Элм-стрит. Но он сдержался. И не потому, что боялся наказания. Что она могла сделать, если книга не входила в одобренный список? Нет, книгу он оставил из-за парня на обложке. Парня, который с усталым пренебрежением смотрел на мир сквозь легкую пелену сигаретного дыма. «Он саркастичный, ненавидящий себя маленький говнюк. Очень похож на тебя». Матери дома не было, и вернуться она могла только в 11:00. Она преподавала на образовательных курсах для взрослых в городском колледже, чтобы заработать дополнительные деньги. Морис знал, что мать терпеть не может эти занятия и считает, что слишком хороша для них. Его это вполне устраивало. «Продолжай в том же духе, мамуля», — думал он. «Продолжай в том же духе, и удачи тебе». В морозильнике лежали телеужины. Морис взял первый попавшийся, сунул в духовку, решив почитать, пока готовится еда. А после ужина собирался пойти наверх, достать из-под кровати один из отцовских плейбоев. «Мое наследство от папаши», — иногда думал он. И погонять шкурку. Включить таймер он забыл, и только запах горелого мяса оторвал его от книги 1.5 часа спустя. Он прочитал первые 100 страниц, перенесся из говняного маленького типового дома после военной застройки в районе, где всем улицам присваивали названия деревьев, в Нью-Йорк, по которому бродил с Джимми Голдом. Как лунатик Морис прошел на кухню, надел толстые рукавицы, достал контейнер со сгоревшей едой, бросил в мусорный бак и вернулся к бегуну. «Придется прочитать еще раз», — подумал он. Его словно лихорадило. «И с маркером. Так много надо подчеркнуть и запомнить. Так много». Для читателей одно из самых впечатляющих открытий в жизни — сам факт, что они читатели. Что не просто могут читать, Морис это уже знал, но влюблены в чтение. Безнадежно. По уши. И первая книга, на которой это происходит, не забывается никогда. Каждая страница приносит новое откровение, что ярко горит и восклицает. «Да! Именно так! Да! Я тоже это видел!» И, разумеется, так я и думаю. Я чувствую то же самое. Морис написал 10-страничный отзыв по бегуну. Мисс Тодд вернула его с 5 с плюсом и коротким комментарием. «Я знала, что тебе понравится». Морис хотел сказать ей, что книга ему не просто понравилась. Он влюбился. По-настоящему. А настоящая любовь живет вечно. Вторая книга «Бегун берет разгон» ни в чем не уступала бегуну. Только Джимми теперь был чужаком не в Нью-Йорке, а в Европе. С боями продвигался по Германии, видел, как гибнут друзья, и в конце концов сталкивался лицом к лицу с невероятным ужасом за колючей проволокой одного из концентрационных лагерей. Едва передвигавшие ноги, неотличимые от скелетов, выжившие, подтвердили то, о чем Джимми подозревал многие годы, — писал Ротстайн. Все это было ошибкой. При помощи трафаретов Морис скопировал на бумагу эти фразы римским готическим шрифтом и повесил над дверью своей комнаты, в которой, со временем, поселится другой школьник по имени Питер Зауберс. Его мать увидела эту надпись, скривила губы в саркастической улыбке и ничего не сказала. Во всяком случае, тогда. Спор по поводу трилогии Голда произошел 2 года спустя, после того, как она прочитала книги сама. Этот спор привел к тому, что Морис напился, а напившись, вломился в чужой дом, устроил погром, подрался и в результате провел 9 месяцев в Ривервью, исправительной колонии для малолетних преступников. Но прежде был роман «Бегун сбрасывает темп», который Морис читал с нарастающим ужасом. Джимми женился на милой девушке. Джимми получил работу в рекламном агентстве. Джимми начал толстеть. Жена Джимми забеременела первым из маленьких Голдов, и они переехали в респектабельный пригород. У Джимми появились друзья. Джимми и его жена устраивали вечеринки с барбекю на заднем дворе. Джимми верховодил у гриля, надев фартук с надписью «Шеф всегда прав». Джимми изменял жене, а его жена, в свою очередь, изменяла ему. Джимми пил алка-зельцер от изжоги и что-то называемое «Милтаун» от похмелья. Но прежде всего Джимми гнался за золотым баксом. Морис читал об этих переменах с нарастающими отчаянием и яростью. Наверное, то же самое ощущала его мать, узнав, что муж, которого она, по своему твердому убеждению, держала под каблуком, Снимал деньги с их общего счета, хотя стоял на задних лапках, выполнял любую ее прихоть и никогда не поднимал руку, чтобы стереть саркастическую усмешку с ее высокоинтеллектуального лица. Моррис надеялся, что Джимми очнется, вспомнит, кем он был, и пошлет к черту глупое и пустое существование, свою нынешнюю жизнь. Вместо этого роман-бегун сбрасывает темп закончился празднеством по случаю самой успешной рекламной кампании, проведенной Джимми, чистящего средства «Дазиду», прости господи, и фразой «Просто подождите следующего года». В исправительной колонии Моррис раз в неделю посещал психотерапевта по имени Кёртис Ларсон. Мальчишки дали ему прозвище «Говнишка». Каждую сессию говнишка заканчивал вопросом: «По чьей вине ты здесь оказался, Моррис?» Большинство мальчишек, даже самые тупые, знали правильный ответ на этот вопрос. Моррис тоже знал, но отказывался его озвучить. «Моей матери», — всякий раз отвечал он. На самой последней сессии, перед освобождением, говнишка положил руки на стол и долго смотрел на Морриса. Моррис знал, что говнишка ждет, когда он отведет взгляд, и не желал этого делать.
«В моей области знания, — наконец сказал говнишка, — для твоей реакции есть специальный термин — уход от вины. Вернешься ли ты сюда, если по-прежнему будешь упорствовать и перекладывать вину на другого? Маловероятно. Через несколько месяцев тебе исполнится 18. Так что в следующий раз, когда ты сорвешь банк, а следующего раза не избежать, судить тебя будут как взрослого, если только ты не исправишься. Итак, последний раз спрашиваю тебя, по чьей вине ты сюда попал?»
«Моей матери», — без запинки ответил Моррис. Потому что он не уходил от вины, а говорил чистую правду. И спорить тут было не о чем. В промежутке между 15 и 17 годами Моррис раз за разом перечитывал первые две книги трилогии, подчеркивая и снабжая текст комментариями. А вот роман «Бегун сбрасывает темп» перечитал лишь однажды, и ему пришлось заставить себя дойти до конца. Стоило ему взять в руки книгу, как в животе наливался тяжестью свинцовый шар, поскольку Моррис знал, что произойдет. Его ненависть к создателю Джимми Голда нарастала. Как Ротстайн мог до такой степени унизить Джимми? Не позволил ему уйти в зените славы, оставил жить. Соглашаться на компромиссы, скруглять углы, верить, будто для того, чтобы считаться бунтарем, достаточно спать с живущей по соседству шлюхой. Моррис подумывал над тем, чтобы написать Ротстайну письмо и попросить... Нет, потребовать. Объясниться, но узнал из статьи в журнале «Тайм», что этот сукин сын даже не читает письма поклонников, не говоря уж о том, чтобы отвечать на них. Как Рики Хиппи скажет Питу Зауперсу много лет спустя, большинство молодых мужчин и женщин, которые влюблялись в произведения какого-то автора, Вонигута, Гессе, Бротигана или Толкиена, со временем находили новых идолов. Обескураженный последней частью трилогии, Моррис мог бы пойти тем же путем. Но прежде чем это произошло, случился спор с сукой, которая делала все, чтобы испортить ему жизнь, поскольку не могла вцепиться в того, кто испортил жизнь ей. Анитой Беллами, с ее забранным в рамку свидетельством близости к Пулитцеровской премии, короной крашеных светлых волос и саркастической улыбочкой. В феврале 1973 года, находясь в отпуске, она за один день прочитала все три романа о Джимми Голде и взяла экземпляры Морриса, его личные экземпляры, с полки в спальне. Когда он пришел, они лежали на кофейном столике в гостиной. И на обложке «Бегун берет разгон» темнел влажный круг от ее бокала с вином. Моррис потерял дар речи, что в его подростковой жизни случалось крайне редко. Анита? Нет.
«Ты так много говорил об этих книгах последний год, что я наконец-то решила посмотреть, чем они тебя зацепили».
Она сделала глоток вина.
«А поскольку у меня неделя отпуска, я их прочитала. Думал, уйдет больше одного дня, но это не замысловатое чтиво.
«Ты...» — у него перехватило дыхание. «Ты заходила в мою комнату?»
«Ты не возражал, когда я заходила, чтобы поменять постель или вернуть твою одежду, выстиранную и выглаженную. Может, ты думал, что все это проделывала стиральная фея?»
«Эти книги мои. Они стояли на моей особой полке. Ты не имела права их брать».
«Я с радостью поставлю их на место. И не волнуйся, я не трогала журналы, которые лежат под твоей кроватью. Я знаю, что мальчикам надо забавляться».
Он двинулся к кофейному столику на негнущихся, словно ходули, ногах, собрал книги руками, которые превратились в крюки. Задняя сторона обложки романа «Бегун берет разгон» намокла от ее чертова бокала, и он подумал: если уж она решила поставить бокал на книгу, почему она не выбрала «Бегун сбрасывает темп»?
«Я признаю, это интересные артефакты», — начала она размеренным лекторским тоном. «Если отстраниться от всего остального, они показывают рост мастерства талантливого писателя. Разумеется, первые два романа крайне наивны, точно так же, как Том Сойер наивен в сравнении с Гекльберри Финном, но последний...» Пусть это и не Гек Финн, показывает зрелость автора.
«Последний роман — говно!» — крикнул Моррис.
«Тебе незачем повышать голос, Моррис. Незачем орать. Ты можешь защищать свою точку зрения иными способами».
И она подкрепила слова улыбкой, которую он так ненавидел, сухой и острой.
«У нас же дискуссия».
«Мне не нужна гребаная дискуссия».
«Но без нее не обойтись», — воскликнула Анита, улыбаясь. «Раз я провела целый день, я не говорю, потеряла целый день. Пытаюсь понять моего эгоистичного, неглупого сына с завышенным самомнением, который в настоящее время учится исключительно на тройке».
Она ждала ответной реакции. Он молчал. Везде его поджидали ловушки. Она умела загнать Морриса в угол, если хотела. И сейчас происходило именно это.
«Я заметила, что первые два тома потрепаны. Расползаются по листкам, зачитаны, можно сказать, до дыр. На каждой странице подчеркивания и комментарии, многие из которых демонстрируют зачатки, я не скажу расцвет, так говорить нельзя, во всяком случае пока, проницательного критического подхода. Но третий том практически новый, и никаких подчеркиваний. Тебе не нравится, что с ним произошло, верно? Джимми разонравился тебе, как только он, а следовательно и автор, повзрослел».
«Он продался!»
Моррис сжал кулаки. Лицо горело и пульсировало, как в тот день в столовой, когда он в полной мере познакомился с кулаками Уомака. Но тогда Моррису удался один удар, и ему хотелось нанести его и теперь.
«Ротстайн позволил ему продаться. Если ты этого не видишь, то ты глупа!»
«Нет», —
ответила она. Улыбка погасла. Анита наклонилась вперед, поставила бокал на кофейный столик, какое-то время пристально смотрела на сына.
«Это сердцевина твоего непонимания. Хороший романист не ведет своих персонажей, он следует за ними. Хороший романист не создает события, он наблюдает за тем, как они происходят, а потом записывает то, что видит. Хороший романист осознает, что он — секретарь, а не Господь».
«Джимми был другим. Гребаный Ротстайн изменил его, превратил в шута, превратил в такого, как все!»
Моррис ненавидел слабость своих аргументов, ненавидел ловкость, с которой мать заманила его в ловушку, заставила защищать позицию, не требовавшую защиты, очевидную для всех, у кого есть хоть талика ума и какие-то чувства.
«Моррис», — мягко заговорила она, — «когда-то я хотела стать женской версией Джимми, точно так же, как сейчас тебе хочется быть Джимми. Джимми Голд или кто-то вроде него. Остров изгнания, куда отправляется большинство подростков, чтобы переждать, пока детство не перейдет во взрослую жизнь. Тебе лишь надо понять, как это в конце концов понял и Ротстайн, хотя ему потребовалось три книги, что большинство из нас становятся такими, как все. Я точно стала».
Она огляделась.
«Потому-то мы и живем на Сикамор-стрит.
«Потому что ты по глупости позволила моему отцу ободрать нас как липку!»
Она скривилась от этих слов.
«Попал! Точно попал!» — радостно подумал Моррис.
Но саркастический изгиб губ тут же вернулся. Так сворачивается в пепельнице горящий листок бумаги.
«Признаю, доля правды в твоих словах есть, хотя ты поступаешь нехорошо, попрекая меня этим. Но ты задавался вопросом, почему он ободрал нас как липку?»
Моррис молчал.
«Потому что он отказывался стать взрослым. Твой отец — толстобрюхий Питер Пен, который нашел какую-то девицу, прожившую на этом свете в два раза меньше него, чтобы она изображала в постели динь-динь.
Поставь мои книги на полку или выброси в мусорный бак».
Моррис не узнавал своего голоса. Ужаснувшись, он понял, что говорит точь-в-точь, как отец.
«Мне все равно. Я ухожу отсюда и больше не вернусь».
«Я думаю, вернешься», — возразила мать.
И не ошиблась, хотя вернулся он почти через год, и к тому времени она уже не понимала его. Если когда-нибудь понимала.
«И думаю, тебе нужно прочитать третью книгу еще несколько раз».
Ей пришлось повысить голос, потому что он уже бежал по коридору, едва не ослепнув от бушующих эмоций.
«Найди в себе сострадание! Мистер Ротстейн нашел его, и оно спасло последнюю книгу!»
Хлопнувшая дверь заглушила ее голос. Опустив голову, Моррис зашагал к тротуару, а когда добрался до него, пустился бежать. В трех кварталах находился небольшой торговый центр с винным магазином. Там Моррис уселся на велосипедную стойку перед чумовым хобби и начал ждать. Два первых парня, к которым он обратился, отказались помочь Моррису. Второй, с улыбкой вызвавший у Морриса желание врезать ему. Но третий, в поношенной одежде, сильно прихрамывший на левую ногу, согласился купить Моррису пинту за $2 или кварту за 5. Моррис выбрал кварту и начал пить, расположившись у речки, которая протекала по пустоши между Сикамор и Бёрч-стрит. К тому времени солнце село. Он не помнил, как добрался до Шугар-Хайтс на угнанном автомобиле, но не вызывал сомнений, что, попав туда, он сорвал, как любил говорить говнишка, мегабанк. По чьей вине ты здесь оказался? Он полагал, что часть вины лежала на алкаше, который купил несовершеннолетнему кварту виски. Но в основном виновата была его мать. Однако и здесь нашлась светлая сторона. Когда зачитали приговор, на ее лице не осталось и следа от саркастической улыбки. Ему наконец-то удалось стереть ее с лица Аниты Беллами. В те дни, когда заключенным запрещался выход из камеры, а такое случалось минимум раз в месяц, Моррис лежал на койке, заложив руки за голову, и думал о четвертом романе про Джимми Голда, гадая, станет ли его идол прежним Джимми. Моррис мечтал об этом с того самого момента, как закрыл третий роман «Бегун сбрасывает темп». Вернутся ли к Джимми прежние надежды и грезы? Вспыхнет ли, казалось бы, угасший огонь? Если бы он провел с записными книжками еще 2 дня, хотя бы 1. Однако он сомневался, что даже Джон Ротстайн мог сотворить такое, предложить правдоподобный вариант. Личные наблюдения Морриса, преимущественно на родителях, однозначно свидетельствовали. Если огонь потух, то навсегда. Но некоторые люди менялись. Он помнил, как однажды затронул эту тему в разговоре с Энди Холлидеем, когда они болтали во время перерыва на ланч. Сидели в счастливой чашке, неподалеку от магазина книги Гриссома, где работал Энди вскоре после того, как Моррис ушел из городского колледжа, решив, что фикция, которая выдавалась за высшее образование, ему нахрен не нужна. «Никсон изменился», — сказал Моррис. — Давний ненавистник коммунизма наладил торговые отношения с Китаем. и Линдон Джонсон провел через Конгресс биль о гражданских правах. Если эта старая расистская гиена смогла так перемениться, думаю, все возможно.
Политики.
Энди, худощавый, с короткой стрижкой, лишь на несколько лет старше Морриса, поморщился, словно унюхал что-то мерзкое.
Они меняются в силу обстоятельств, не идеализма. Обычные люди такого не делают.
Не могут. Если они отказываются вести себя должным образом, их наказывают. А после наказания они говорят «Конечно, да, сэр», и живут по заданной программе, как хорошие добрые роботы. Посмотри, что случилось с теми, кто протестовал против войны во Вьетнаме. Большинство теперь принадлежит к среднему классу. Толстые, счастливые и голосуют за республиканцев. А те, кто отказался подчиниться, сейчас в тюрьме или в бегах, как Кэтрин Энн Пауэр.
Активистка студенческого движения. В 70-м году внесена в список самых разыскиваемых преступников ФБР за участие в двух вооруженных ограблениях и убийства. Добровольно сдалась полиции в 1993 году.
«Как ты можешь назвать Джимми Голда обычным?» — возмутился Моррис.
Энди одарил его снисходительным взглядом.
«Да перестань. Вся эта история — эпический исход из исключительности. Цель американской культуры, Моррис — создание нормы. Это означает, что людей исключительных необходимо загнать в определенные рамки. И именно это происходит с Джимми. В итоге он работает в рекламном агентстве. А кто, скажи на милость, является самым большим пропагандистом нормы в этой гребаной стране, как не реклама? Это главный тезис Ротстейна».
Энди покачал головой.
«Если ищешь оптимизм, читай серию «Любовный роман» издательства «Орликин».
Моррис думал, что Энди обычно спорил ради спора. За очками в роговой оправе горели глаза фанатика, но даже тогда Моррис понимал, в чем дело. Фанатизм Энди касался исключительно самих книг, а не истории или идей, которые в них излагались. Они встречались за ланчем два или три раза в неделю, обычно в чашке, иногда на скамейке на Гавенмен-стрит, рядом с магазином книги Гриссома. По ходу одного из таких ланчей Энди Холлидей и упомянул о настойчивых слухах, будто Джон Ротстейн продолжает писать, а в завещании указал, что все написанное нужно сжечь после его смерти.
«Нет!» — воскликнул Моррис, пораженный в самое сердце. «Этого никогда не случится, правда?»
Энди пожал плечами.
«Если так написано в завещании, считай все, что он написал после того, как отгородился от мира, уже пепел».
«Ты выдумываешь?»
«Возможно, содержание завещания — неподтвержденный слух. Тут спорить не буду». Но в книготорговых кругах твердо убеждены, что Ротстейн по-прежнему пишет.
«В книготорговых кругах?»
— в голосе Морриса звучало сомнение.
«У нас свои источники информации, Моррис. Домоправительница Ротстейна ездит для него за покупками, понимаешь?
Не только за продуктами.
Раз в месяц-полтора она заходит в книжный магазин «Белая река» в Берлине. Это самый близкий к его ферме город, чтобы забрать заказанные по телефону книги. Она говорила людям, которые там работают, что он каждый день пишет с 6 утра до 2 часов пополудни. Хозяин магазина рассказывал это кое-кому из коллег на бостонской книжной ярмарке, так что теперь об этом знают все».
«Срань господня», — выдохнул Моррис.
Этот разговор происходил в июне 1976 года. Последний опубликованный рассказ Ротстейна «Идеальный банановый пирог» увидел свет в 60-м году. Если слова Энди соответствовали действительности, получалось, что Джон Ротстейн писал в стол 16 лет. И если он выдавал хотя бы по 800 слов в день, тогда в сумме... В уме Моррис посчитать не мог, но выходило много.
«Срань господня, это точно», — согласился Энди.
«Если он действительно хочет, чтобы после его смерти все написанное сожгли, он безумен».
«Для писателей это обычное дело».
Энди наклонился вперед, улыбаясь, словно давая понять, что его слова надо воспринимать как шутку. Может, так оно и было. Во всяком случае, для него.
«Вот что я думаю. Кто-то должен организовать спасательную экспедицию. Может, ты, Моррис? В конце концов, ты его поклонник номер один».
«Только не я», — возразил Моррис. «После того, что он сделал с Джимми Голдом...»
«Остынь, парень.
Нельзя винить человека за то, что он следует за своей музой.
Еще как можно.
Тогда укради их. Энди продолжал улыбаться. Это будет кража во благо американской литературы. Привези их мне. Они полежат у меня какое-то время, а потом я их продам. Если это не старческая галиматья, они могут принести $1 000 000. Я разделю его с тобой, 50 на 50, поровну.
Нас поймают.
Я так не думаю, ответил Энди Холлидей. Есть способы этого избежать.
И сколько ты собираешься ждать, прежде чем сможешь их продать?
Несколько лет. Энди небрежно махнул рукой, словно речь шла о паре часов. Возможно, 5.
Месяцем позже, до тошноты, устав от жизни на Сикамор-стрит и преследуемой идеей о краже рукописей, Моррис загрузил свои нехитрые пожитки в дышащий на ладан Вольво и поехал в Бостон. Нашел работу в компании, которая застраивала 2 микрорайона в пригородах. Поначалу он едва не умирал от усталости, но потом нарастил мышцы, хотя, разумеется, не стал таким, как Дак Уорд, и втянулся. Даже подружился с 2 парнями, Фредди Доу и Кертисом Роджерсом. Однажды он позвонил Энди.
«Ты действительно сможешь продать неопубликованные рукописи Ротстейна?»
«Безусловно»,
— ответил Энди.
«Не сразу, как я и говорил, но что с того? Мы молоды, он нет, время поработает на нас».
«Да, а главное, за это время он...» Моррис смог бы прочитать все, написанное Ротстейном, после идеального бананового пирога. Прибыль, даже 500 000, которые посулил ему Энди, значения не имела. «Я не наемник», — говорил себе Моррис. «Не гонюсь за золотым баксом. Это говно ни хрена не значит. Дайте мне денег на жизнь, что-то вроде пособия, и я буду счастлив. Я исследователь».
По выходным он начал ездить в Толбот Корнерс, штат Нью-Хэмпшир. В 1977 году уже брал с собой Кертиса и Фредди. Постепенно нарисовался план. Простой, а значит, наилучший. Разбойное нападение. Философы многие столетия обсуждали, что есть жизнь, но редко приходили к одинаковым выводам. Попав за решетку, Моррис тоже занялся изучением этого вопроса. Только его исследования носили сугубо прикладной характер и не претендовали на вселенский масштаб. Он хотел знать, что подразумевается под жизнью в юридическом аспекте. Картина получалась пестрой. В некоторых штатах жизнь означала именно жизнь. Ты оставался в тюрьме до самой смерти, без надежды на досрочное освобождение. В некоторых первое заявление об условно-досрочном освобождении принимали через 2 года. В других — через 5, 7, 10 или даже 15 лет. В Неваде положительное или отрицательное решение о досрочном освобождении принималось на основе сложной системы баллов. К 2001 году человек, осужденный на пожизненное заключение на территории Соединенных Штатов Америки, в среднем проводил в тюрьме 30 лет и 4 месяца. В штате, где отбывал срок Моррис, законодатели создали свое оригинальное определение жизни, основанное на демографии. В 1979, когда Моррису вынесли приговор, среднестатистический американский мужчина жил 70 лет. Моррису в тот год исполнилось 25, то есть свой долг перед обществом ему предстояло выплачивать 45 лет. Если, конечно, его не освободят досрочно. Первый раз такая возможность представилась в 90-м году. Кора Энн Хупер пришла на слушание. В аккуратном синем брючном костюме, с собранными в пучок сидеющими волосами, стянутыми так сильно, что они буквально звенели. На коленях у нее лежала большая черная сумка. Она в подробностях описала, как Моррис Беллами схватил ее и утащил в проулок рядом с таверной «Стрелок» с явным намерением снасильничать.
Она поведала 5 членам комиссии по условно-досрочному освобождению, как он ударил ее и сломал нос, как ей удалось активировать тревожную кнопку, которую она носила в сумке. Она помнила, что от него пахло спиртным, что он ногтями поцарапал ей живот, срывая белье. Она отметила, что «Моррис душил меня и причинял мне боль своим органам», когда прибыл патрульный Эллинтон и сдернул с нее Морриса. Она рассказала комиссии, что в 1980-м пыталась покончить с собой и до сих пор стоит на учете у психиатра. Что ей стало лучше после того, как она обратилась к церкви и приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя, но ей по-прежнему снятся кошмары. На вопрос комиссии она ответила, что так и не вышла замуж, поскольку даже мысль о сексе вызывала у нее паническую атаку. В условно-досрочном освобождении Моррису отказали. На зеленом листе, который ему передали вечером через прутья решетки, указывалось несколько причин отказа, но первая в списке явно сыграла для комиссии решающую роль. Жертва заявляет, что продолжает страдать. Сука. Хупер появилась и в 95-м году, и в 2000-м. В 95-м пришла в том же синем брючном костюме. В 2000-м она набрала добрых 40 фунтов, в коричневом, в 2005-м в сером, и большой белый крест покоился на ее полной груди. Всякий раз у нее на коленях лежала черная сумка, возможно, одна и та же. Вероятно, с тревожной кнопкой внутри, заодно с баллончиком Мейса. Ее на эти слушания не вызывали, она приходила добровольно и рассказывала свою историю. В условно-досрочном освобождении Моррису отказывали. Главная причина на зеленом бланке оставалась прежней. Жертва заявляет, что продолжает страдать.
«Говно ни хрена не значит», — говорил себе Моррис. «Говно ни хрена не значит». «Может и так, но Бог свидетель. Он жалел, что не убил ее».
Ко времени третьего отказа писательские способности Морриса пользовались спросом. В маленьком мире Уэйнесвилла все знали, что из-под его пера выходят только бестселлеры. Он писал любовные письма женам и подругам, писал письма детям заключенных и в некоторых трогательными фразами подтверждал существование Санта-Клауса. Он писал заявление на работу для тех, у кого срок подходил к концу. Он писал сочинения заключенным, которые пользовались онлайн-курсами для получения свидетельства об общем образовании. Он не был тюремным адвокатом, но время от времени по просьбе заключенных писал письма настоящим адвокатам, убедительно объясняя каждый конкретный случай и излагая основания для апелляции. Иногда эти письма производили на адвокатов впечатление, учитывая, что иски, по которым назначенный тюремный срок признавался неправомерным, приносили хорошие деньги. И они брались за дело. Поскольку ДНК все чаще становилось решающим фактором для исхода апелляционного судебного процесса, многие письма он направлял Барри Шеку и Питеру Нойфилду, основателям проекта «Невиновность». Одно из таких писем привело к освобождению Чарльза Роберсона, автомеханика и по совместительству вора, отсидевшего в Уэйнесвилле 27 лет. Моррис получил вечную благодарность Роберсона и ничего больше. Если не считать растущую репутацию. А репутация значила куда больше, чем ничего. Он уже и не помнил, когда его в последний раз насиловали. В 2004 году Моррис написал свое лучшее письмо. Он переписывал его 4 раза и удовлетворился только 5-м вариантом. Адресовалось письмо Кори Энн Хупер. В нем говорилось, что угрызения совести мучают его постоянно. И он обещает, в случае условно-досрочного освобождения, провести остаток дней, искупая единственное свое насильственное деяние, которое совершил в период полного отключения сознания, вызванного алкоголем.
4 раза в неделю я хожу на собрания анонимных алкоголиков», — писал Моррис. «И теперь являюсь наставником 5 отказавшихся от вредной привычки алкоголиков и наркоманов. Я продолжу эту деятельность и вне тюрьмы, в реабилитационном центре Святого Патрика. Моя душа проснулась, мисс Хоппер, и я принял Иисуса в свою жизнь. Вы поймете, как это важно, потому что, я это знаю, считайте Иисуса своим личным спасителем. «Прости нам грехи наши», — говорил он, — «ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Не соблаговолите ли вы простить мне мои грехи? Я уже не тот человек, который причинил вам столько боли при нашей первой встрече. Моя душа переродилась. Я молюсь, чтобы мое письмо не оставило вас равнодушной». 10 дней спустя он получил отклик на свою молитву. Обратный адрес отсутствовал, но на клапане конверта были аккуратные инициалы и фамилия К. Э. Хупер. Ему даже не пришлось скрывать конверт. Об этом позаботился какой-то вертухай в канцелярии, которому велели проверять почту заключенных. В конверте лежал листок почтовой бумаги. В правом верхнем углу и левом нижнем пушистые котята играли с серыми мотками ниток. Ответ состоял из одной фразы по центру листка.
«Надеюсь, ты там и сдохнешь». Сука появилась на заседании комиссии на следующий год, теперь уже в компрессионных колготках, с лодыжками, нависающими над туфлями на низком каблуке. Она напоминала ожиревшую мстительную ласточку, вернувшуюся в тюремный аналог Капистрано.
Речь о калифорнийском городе Сан-Хуан-Капистрано, куда каждый год прилетают американские скалистые ласточки.
Вновь рассказала свою историю, и Моррису в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении. Теперь он являл собой идеального заключенного, поскольку на зеленом листе осталась только одна причина. Жертва заявляет, что продолжает страдать. Моррис заверил себя, что говно ни хрена не значит, и вернулся в камеру. Не совсем апартаменты пентхауса, всего лишь клетушка 6 на 8 футов, но с книгами. Книги позволяли сбегать из тюрьмы. Книги означали свободу. Он лежал на койке, представляя себе, какими приятными будут 15 минут наедине с Корой Энн Хупер и электромолотком. Моррис теперь работал в библиотеке, и жизнь его разительно изменилась к лучшему. Администрацию не слишком волновало, как он тратит свой жалкий бюджет, и Моррис без проблем подписался на информационный бюллетень «Американский библиограф». Он также получал каталоги магазинов редких изданий, которые рассылались бесплатно. Книги Джона Ротстайна часто выставлялись на продажу, причем цены постоянно росли. Моррис обнаружил, что следит за ценами с таким же интересом, с каким другие заключенные следили за успехами любимых спортивных команд. Стоимость книг большинства писателей падала после их смерти, но у некоторых счастливчиков шла вверх. Ротстайн входил в их число. Время от времени книги с его автографом мелькали в каталогах. В рождественском каталоге Баумана экземпляр «Бегуна» с дарственной надписью «Харпер Ли» предлагался за 17 тысяч долларов. Сидя в тюрьме, Моррис регулярно просматривал городские газеты, а позже, следуя достижениям технического прогресса, привнесенным 21-м столетием, различные городские сайты. Участок земли между Сикамор и Бёрч-стрит так и оставался неосвоенным, спасибо бесконечной судебной тяжбе. И Моррису это очень нравилось. Рано или поздно он выйдет из тюрьмы, и сундук будет ждать его на прежнем месте, плотно оплетенный корнями растущего над откосом дерева. Астрономическая цена записных книжек значила для него все меньше и меньше. Когда-то он был юным и, наверное, наслаждался бы теми радостями, за которыми гонялись молодые люди с сильными ногами и звенящими яйцами. Путешествиями и женщинами, автомобилями и женщинами, большими домами, как в Шугар-Хайтс, и женщинами. Теперь он редко мечтал о таких вещах, а последняя женщина, с которой он занимался сексом, превратилась в главное препятствие на пути к свободе. Ирония сложившейся ситуации не укрылась от него, но он не возмущался. Жизнь шла мимо, терялись стремительность и зоркость, и запал, но литература была вечной, и она ждала его. Рукописи, которые видели только глаза их создателя. И если он сможет взглянуть на эти рукописи лишь тогда, когда ему исполнится 70, так тому и быть. В сундуке лежали и деньги, эти конверты с купюрами.
Не слишком внушительное состояние, даже по прежним меркам, но все-таки неплохая заначка. «Мне есть ради чего жить», — говорил он себе. «А сколько здешних обитателей могли сказать такое, особенно после того, как их зад обвисал, а член вставал лишь тогда, когда хотелось отлить?» Моррис несколько раз писал Энди Холлидею, у которого уже появился книжный магазин. Моррис узнал об этом из информационного бюллетеня «Американский библиограф». Он также знал, что его давний друг однажды попал в передрягу, попытавшись продать украденный сигнальный экземпляр самой известной книги Джеймса Эйджи, но сумел выкрутиться. О чем Моррис сожалел? Ему хотелось бы увидеть этого благоухающего одеколоном гомика Уэйнесвилли. Здесь хватало скверных парней, которые с удовольствием воздали бы Энди по заслугам за Морриса Беллами. Однако мечтать не вредно. При самом худшем раскладе Энди отправили бы в загородный клуб у западной границы штата, где отбывали срок проворовавшиеся белые воротнички. Ни на одно из писем Морриса Энди не ответил. В 2010 году его персональная ласточка снова вернулась в Капистрано, вновь в черном костюме, словно на собственные похороны. Ждать которых осталось недолго, если она в самом скором времени не похудеет, желчно подумал Моррис. Жирные щеки Коры Энн Хупер свисали до шеи, глаза прятались в складках жира, кожа приобрела землистый оттенок. Черная сумка уступила место синей, но в остальном ничего не изменилось. Кошмары, психотерапия, жизнь, порушенная ужасным монстром, который набросился на нее тем вечером. И так далее, бла-бла-бла. «Неужели ты так и не можешь переступить через это чертово изнасилование?» — думал Моррис. «Неужели не можешь двинуться дальше?» Моррис вернулся в камеру, твердя себе: «Говно ни хрена не значит. Это грёбаное говно ни хрена не значит». В тот год ему исполнилось 55. Одним мартовским днем 2014 года тюремный надзиратель пришел в библиотеку за Моррисом, который сидел за столом, в третий раз перечитывая «Американскую пастораль». По мнению Морриса, лучший роман Филиппа Рота. Надзиратель сказал, что его ждут в административном крыле. «Зачем?» — спросил Моррис, поднимаясь из-за стола. Приглашение в административное крыло не сулило ничего хорошего. Обычно там ждали копы, требовавшие, чтобы ты кого-то сдал, и обещавшие самые страшные кары за отказ сотрудничать.
«Комиссия по условно-досрочному».
«Нет», — возразил Моррис. «Это ошибка. Никто не будет рассматривать мое дело до следующего года».
«Я делаю только то, что мне говорят», — пожал плечами надзиратель. «Если не хочешь получить от меня взыскание, найди кого-нибудь, кто тебя подменит, а сам выметайся отсюда».
Комиссия, на этот раз три мужчины и три женщины, заседала в конференц-зале. Филипп Даунс, юрист комиссии, был седьмым. Он зачитал письмо Коры Энн Хупер. Удивительное письмо. У суки обнаружили рак. Эта новость была приятной, но за ней последовала вторая, даже лучше. Кора Энн Хупер уже не возражала против условно-досрочного освобождения Морриса Беллами и сожалела, что так долго настаивала на своем. Даунс зачитал еще одно письмо из Центра культуры и искусств Среднего Запада, более известного в городе как ЦКИ. Там брали на работу многих досрочно освобожденных заключенных Уэйнесвилла. ЦКИ предлагал Моррису Беллами неполный рабочий день в должности канцелярского служащего и оператора ПК, начиная с мая, если к тому времени он выйдет на свободу.
«Учитывая ваше примерное поведение в течение последних 35 лет и письмо мисс Хупер», — сказал Даунс, «я счел возможным поднять вопрос о вашем досрочном освобождении на год раньше положенного срока. Мисс Хупер сообщает нам, что жить ей осталось недолго, и я уверен, что она хочет закрыть эту тему».
Он повернулся к членам комиссии.
«Что скажете, дамы и господа?»
Моррис уже знал, что скажут дамы и господа. Иначе его сюда бы не привели. все 6 членов комиссии проголосовали за условно-досрочное освобождение.
«А вы что скажете, Моррис?» — спросил Даунс.
Обычно Моррис находился с ответом, но случившееся поразило его до такой степени, что он не мог вымолвить ни слова. Однако в этом не было нужды, потому что он разрыдался. 2 месяца спустя, после обязательных консультаций с психологом, незадолго до того дня, когда ему предстояло начать работу в ЦКИ, Моррис вышел через ворота А в свободный мир. В его кармане лежали деньги, которые причитались ему за 35 лет работы в красильном цехе, на мебельной фабрике и в библиотеке. $2700 с мелочью. Записные книжки Ротстайна наконец-то находились в пределах досягаемости.